На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 января в Тбилиси 21, в Цхинвале Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Патриарх Грузии указал на необходимость создания новой наркополитики.
Необходимо разработать такую наркополитику, которая защитит молодежь и создаст негативное отношение к этому недугу.
Президент Маргвелашвили представил кандидатуру Анны Далиди в Высший совет юстиции.
Мое решение назначить на этот высокий и чрезвычайно ответственный пост госпожу Анну Долидзе. Она отличается профессионализмом, отвагой, преданностью высшим ценностям.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов находится с визитом в Донецке. Впереди у него большое путешествие по дружественным регионам за рубежом.
Мой приезд сюда, он, опять-таки подчеркиваю, рабочий, в принципе, визит.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Войска Асада наращивают наступление в провинции Идлиб. Тегеран предостерег другие страны от поддержки беспорядков в Иране. Условия для диалога с Северной Кореей остаются прежними, заявила Ники Хейли. Войска режима президента Сирии Башара Асада усилили давление на два последних оплота повстанцев в провинции Идлиб. Сирийские и российские самолеты обстреляли цели в северо-западном районе Идлиба, наращивая операцию, продолжающуюся уже неделю. Ее цель – отбить у повстанцев последнюю провинцию, находящуюся вне контроля режима Асада. В результате авиаудара в воскресенье по меньшей мере 21 человек погиб, в том числе 8 детей и 11 членов одной семьи к западу от города Синджар, сообщает сирийский центр наблюдения за нарушениями прав человека. Удары сил Асада и России продолжаются сегодня в нескольких частях провинции Идлиб, сказал Франс Пресс Рами Абдуль-Рахман, глава британской организации, занимающейся мониторингом положения в Сирии. Силы, поддерживаемые Россией, начали операцию в провинции Идлиб в последние дни 2017 года и ежедневно возвращали отдельные деревни под свой контроль. В воскресенье армия Асада заняла стратегически важный город Синджар в провинции Идлиб. Захватив Синджар, они получили доступ к военному аэропорту и важному наземному транспортному узлу. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предостерег другие страны от поддержки беспорядков в Иране. В связи с антиправительственными протестами, которые разразились по всему Ирану в течение последних двух недель, Зариф заявил, что протесты были вызваны разведывательными службами зарубежных стран, в том числе США, Израиля, Саудовской Аравии. Зариф сказал на конференции в Тегеране сегодня: «Ни одна страна не может быть в безопасности за счет создания нестабильности у соседей». Официальное информационное агентство ИРНА цитирует слова Зарифа о том, что такие действия будут иметь только неприятные последствия. Соединенные Штаты отвергли утверждение Ирана о том, что Вашингтон стоит за протестами, в результате которых погибли 22 человека и арестованы более 1700 человек. Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли указал на неизменность позиции американской администрации относительно переговоров с КНДР о разрядке напряженности на Корейском полуострове. Предварительные условия, которые обязаны выполнить Северная Корея, чтобы запустить диалог, сформулированы, и мы от них не отступаем, сказал Хейли в воскресном интервью телеканала ABC. Во-первых, на продолжительное время должны прекратиться всякие ядерные испытания. Во-вторых, Пхеньян хотя бы теоретически должен допустить перспективу ликвидации своего ядерного арсенала. Мы не исключаем того, что в определенный момент переговоры могут начаться, но мы не намерены повторять прошлые ошибки и соглашаться на переговоры с чистого листа. Всего несколько месяцев назад президент США Трамп говорил, что переговоры невозможны без отказа КНДР от своих ракетно-ядерных разработок и советовал государственному секретарю Тиллерсону не тратить время на разговоры с маленьким ракетчиком, то есть с Ким Чен Ыном.
Эхо Кавказа. Новости.
Директор ЦРУ заявил в воскресенье, что Россия и другие страны пытаются подорвать избирательный процесс США. Майк Помпео заявил, выступая по каналу CBS, что российское вмешательство носит долгосрочный характер и продолжается. Ранее спецслужбы США пришли к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году, чтобы помочь президенту Дональду Трампу победить. Вмешательство, в частности, заключалось во взломе и публикации электронной переписки, поставившей кандидата от демократов Хиллари Клинтон в неловкое положение, а также в пропаганде в социальных сетях. Москва отрицает какое бы то ни было вмешательство в выборы 2016 года с целью помочь победе республиканцев Дональда Трампа. Спецпрокурор Роберт Мюллер стремится выяснить, были ли при этом совершены преступления. Два бывших соратника Трампа, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и сотрудник предвыборного штаба Джордж Пападополос, признали себя виновными в сообщении ложных сведений ФБР в связи с российским расследованием. Трамп отрицает какой-либо сговор своего предвыборного штаба с Россией. Everything that I've
done is 100% proper. Все, что я делал, на самом деле на 100% верно. То, что я делаю, всегда верно. И вы знаете, я думаю, ни о каком сговоре больше не говорят, потому что все обнаружили, что после года расследования не обнаружено никакого сговора. Между нами и россиянами не было сговора. Теперь между Хиллари Клинтон, Демократическим национальным комитетом и россиянами был сговор. К сожалению, вы, люди, журналисты, не освещаете это очень сильно.
Папа Римский Франциск призвал все страны вести диалог, чтобы ослабить напряженность на Корейском полуострове и работать над юридическим обязательным договором на запретом на ядерное оружие. В ежегодной речи перед дипломатами о положении в мире Франциск повторил призыв сохранить статус-кво Иерусалима, чтобы он остался неизменным после решения президента США Дональда Трампа признать город столицей Израиля. Папа Римский также затронул вопрос изменения климата, призывая страны оставаться приверженными Парижскому соглашению 2015 года о сокращении выбросов углерода. Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из этого соглашения.
Спасибо, с новостями был Вадим Дубнов. Региональные новости в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В своем рождественском послании патриарх Грузии Илия II прокомментировал вопрос наркополитики. На это, в свою очередь, откликнулись политики и общественность. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
В послании патриарха, которое зачитал архидиакон Деметре Даюташвили, шла речь о разных вопросах. В финальной части архидиакон сказал, человек пытается убежать от неприглядной реальности, в которой живет. А человек потерянный находит выход в наркотиках, чем еще больше усложняет свое положение.
Необходимо разработать такую наркополитику, которая защитит молодежь и создаст негативное отношение к этому недугу. Должны быть построены реабилитационные центры. Еще со школьного возраста необходимо повышать сознательность детей и проводить другие мероприятия. Когда страна стоит перед демографической катастрофой, мы все должны быть особо осторожны и дальновидны, чтобы найти комплексный подход к решению этой проблемы и сделать реальные результативные шаги.
Сказано в послании патриарха. После этого на эту же тему высказались мэр столицы Каха Каладзе, председатель парламента Иракли Кабахидзе, министры и президент Георгий Маргвелашвили. Последний заявил.
Когда мы видим, что наказание и принуждение на протяжении многих лет не дает никаких результатов, а напротив, ломает жизнь многих людей, вероятно, нам следует задуматься о том, как сделать наркополитику человечней.
Еще до Рождества представители патриархии встретились с общиной, рассказывает Георгий Гогуа, представляющий сеть наркопотребителей Грузии. Он полагает, что мнение патриарха не может не отразиться на ситуации.
Когда власть принимает какое-либо решение, она всегда думает о том, не потеряет ли она голоса. Если принять во внимание, что патриарх обладает большим доверием в обществе, и большинство населения Грузии уважает его мнение, его позиция повлияет как на общество, так и на представителей власти.
Между тем, в парламенте Грузии продолжается обсуждение законопроекта, подготовленного национальной платформой наркополитики, которая объединяет до 40 НПО и заинтересованных групп. Платформа предлагает отменить уголовную ответственность за употребление наркотиков как таковых. Несмотря на то, что во власти высказывались в поддержку либерализации закона в этой части, инициатива на определенном этапе застопорилась. Известно, что у законопроекта есть или, по крайней мере, были ярые противники в правящей силе. Курам Имнадзе, представляющий Центр по изучению и мониторингу прав человека, полагает, что люди, выступающие против законопроекта, просто не знакомы с его сутью.
Они часто говорят о том, что наркотики вредны, что их нельзя пропагандировать, однако законопроект не об этом. Напротив, хорошо понимая то, что наркотики вредны, мы требуем, чтобы государство взяло большую ответственность.
В законопроекте, по словам Имнадзе, заложена концепция развития сервисов, которая включает различные направления – социализацию, реабилитационные и лечебные аспекты и превентивные меры. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили представил кандидатуру своего парламентского секретаря Анны Долидзе в Высший совет юстиции. Она сменит Вахтангом Чедлишвили, чьи полномочия истекают 16 января. Как отразится назначение Долидзе, отличающейся критическим взглядом по отношению к правящей партии, на судебно-правовой системе Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Анна Долидзе войдет в Высший совет юстиции. Глава государства представил сегодня кандидатуру своего парламентского секретаря на этот пост по специальной президентской квоте. Это означает, что Георгию Маргвелашвили не нужна в этом вопросе поддержка правящей партии. Свой выбор президент обосновал так.
Мое решение назначить на этот высокий и чрезвычайно ответственный пост госпожу Анну Долидзе. Она отличается профессионализмом, отвагой, преданностью высшим ценностям. И на протяжении лет она подтверждала это не теоретически, а своей практической деятельностью как юрист. Именно этим обосновано мое решение о ее назначении. Я желаю ей успехов в этом очень важном и в то же время сложном деле – позаботиться о более высоком качестве развития судебно-правовой системы в Грузии.
Сама Анна Долидзе, отличающаяся довольно резкой критикой действий правящей партии, ранее боролась за место в Страсбургском суде, но ее кандидатуру тогда не поддержал именно Высший совет юстиции. Сейчас она сама станет его членом, при этом менять свою критическую отношение к ситуации в судебно-правовой системе Долидзе не намерена.
Моей главной задачей будет добиться того, чтобы правосудие было своевременным и качественным. Каждый гражданин должен быть уверен, что получит обоснованное решение в установленные законом сроки. Также моей задачей будет повышение уровня доверия к руководящему органу судебно-правовой системы, которое в первую очередь должно произойти за счет большей открытости Высшего совета юстиции и подотчетности Совета перед людьми.
Действующие члены Высшего совета юстиции назначение Долидзе комментируют осторожно, выражая надежду на конструктивное сотрудничество. Но истинное отношение к президентской креатуре, по мнению наблюдателей, видно на примере ее предшественника. Четырехлетнюю деятельность на этом посту Вахтангом Чедлишвили, также представленного в свое время Георгием Маргвелашвили, другой член совета Дмитрий Гуритишвили оценил крайне негативно.
Господин Вахтанг Мчедлишвили часто физически не участвовал в работе Совета. Во многих случаях его заявления были необоснованными и содержали элементы клеветы в отношении судей и членов Совета. Во многих случаях его заявления были дискредитирующими и необоснованными. Я не могу дать положительную оценку деятельности господина Мчедлишвили.
Сам Вахтанг Мчедлишвили под занавес своего членства в Совете также не остался в долгу, заявив, что те судьи и по совместительству члены Высшего совета юстиции, которые по 9 лет занимают свои должности, не заслуживают позитивной оценки ни с его стороны, ни со стороны общества.
Их деятельность позитивно не оценивала даже грузинская мечта и крайне негативно оценивал оппозиционный спектр. Позитивно их деятельность не оценивает ни грузинское, ни международное сообщество. Для меня главным было иметь собственное мнение по всем вопросам, и я старался отстаивать это мнение, несмотря ни на что. Так что самой объективной оценкой моей и их деятельности будет оценка со стороны нашего общества.
Пока же перспективы деятельности Анны Долидзе в Высшем совете юстиции положительно оценивают в неправительственном секторе. Председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе, назначение Долидзе, ранее также возглавлявший молодых юристов, считает позитивным фактором.
В состав Высшего совета юстиции должен войти принципиальный и справедливый человек, реально ориентированный направленный на усиление судебно-правовой системы. Анадолидзе на протяжении лет была председателем Ассоциации молодых юристов. Всем прекрасно известен ее опыт работы и не только в неправительственном секторе. И этот опыт поможет ей в работе над проблемами, которые существуют в судебно-правовой системе.
Со своей стороны, представитель Института развития свободы информации Георгий Берая надеется, что с приходом Долидзе проблемы судебно-правовой системы будут вынесены на повестку дня.
В правящих кругах есть люди, которые поставили под вопрос независимость судебной системы, и очень важно, чтобы представленная президентом кандидатура вынесла на всеобщее обозрение те проблемы, которые существуют в этой системе. У нас есть опыт успешного сотрудничества с госпожой Долидзе, ну а что касается остального, будущее покажет.
Действительно, будущее покажет, сумеет ли Долидзе добиться большей прозрачности и подотчетности Высшего совета юстиции. Как отмечают наблюдатели, этот орган почти целиком контролируется правящей партией и крайне агрессивно реагирует на любые попытки вмешательства в свою деятельность. В Совете уже предупредили Долидзе, что не потерпят от нее политической составляющей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в ходе рабочего визита в Донецк встретился с коллегами, посетил передовую и военные маневры. Между тем, эта поездка стала лишь началом большого путешествия по дружественным регионам за рубежом. На очереди Балканы. За политической географией Анатолия Бибилова следит Жанна Тарханова.
Основной целью поездки Бибилова в Донецк является развитие экономических и торговых отношений между двумя республиками. Эти вопросы Анатолий Бибилов обсудил с главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко, говорит Анатолий Бибилов.
Мой приезд сюда, он, опять-таки подчеркиваю, рабочий, в принципе, визит. Мы встречались с главой Донецкой Народной Республики, обсуждали экономическое взаимодействие, обсуждали взаимодействие в сфере образования, здравоохранения. Ну и в том числе, конечно же, не мог не привезти в зимнее время зимнюю форму одежды для тех ребят, которые здесь есть, и проведать. Встречаться, поговорить, пообщаться. Для меня это очень важно.
Между Южной Осетией и Донецкой Народной Республикой подписан рамочный договор, позволяющий полномасштабно развивать правовую базу двустороннего сотрудничества. Визит юго-осетинского лидера призван активизировать торгово-экономическое взаимодействие. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов поясняет, что Южная Осетия реально рассчитывает на прибыль от поставок своей продукции за рубеж.
И несмотря как бы на определенный скепсис, который часто можно услышать со стороны, тем не менее в этом направлении есть определенные неплохие перспективы. Последние, значит, Южной Осетии переходят к развитию уже, собственно, реального сектора экономики, реализуются определенные инвестиционные проекты. Эти отношения и развитие экономического сотрудничества с Республикой Донбасса являются действительно важным фактором. Это действительно необходимо для нашей экономики. Тот же Ростон, та же минеральная вода и тот же пивзавод в Ленингоре. То есть здесь у нас определенные возможности уже появляются, которые позволяют говорить о том, что Южной Осетии есть что предложить на экспорт.
Анатолий Бибилов побывал и на передовой, где пообщался с бойцами подразделения «Пятнашка», костяк которого составляют добровольцы из Южной Осетии и Абхазии. Военнослужащим были переданы комплекты зимнего обмундирования. Перед началом учений на полигоне наряду с гимном Донецкой Народной Республики прозвучал и гимн Южной Осетии. Батальон «Пятнашка» занимает позиции в районе Авдеевской промзоны. Командир этого подразделения Олег Мамиев заявил, что военные Донецка и Южной Осетии намерены развивать дальнейшее сотрудничество. В частности, речь идет о совместных учениях на территории обеих республик.
Совместные учения будем проводить с Южной Осетией. Хотелось бы, чтобы это проходило не только в Южной Осетии, но и здесь совместные учения.
Президент Южной Осетии, в свою очередь, пообещал усилить координацию действий в военно-политической сфере, говорит Анатолий Бибилов.
Вот эти события, они увязаны друг с другом.
там события в Южной Осетии, события в Абхазии, события здесь сегодня, в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике, они увязаны в одну цепочку. Если они создают цепочку, то мы создадим цепь, которую невозможно будет рвать.
Тему продолжает Юрий Вазагов.
В связи с того, что Украина и Грузия развивают активное военное сотрудничество, появление Бибилова на передовой ДНС, это не просто как бы какой-то жест, это означает, что Юнастите и ДНС также намерены развивать взаимодействие и в этой сфере тоже. Кроме того, речь идет о поддержании тех ребят, добровольцев из Осетии, из Абхазии, которые воюют за независимость Донбасса.
Зарубежный тур по дружественным Южной Осетии государствам Анатолий Бибилов продолжил на Балканы. Сегодня начался официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Республику Сербская. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Чем отличаются абхазские митинги от других и об уникальных особенностях абхазов в материале нашего постоянного сухумского автора Изиды Чания.
Один из пользователей соцсети задал вопрос, чем абхазские митинги отличаются от всех других. Ну как же, на нас печать богоизбранности. Мы же не такие, как все. Мы особый народ, мы по-другому себя ведем. Наша ментальность самая ментальная в мире. Мы чтим старших, поголовно потрясающе мудры. У нас все знают, как себя вести. Старики и молодежь, мужчины и женщины. В общем, есть что-то, что позволяет нам гордиться собой, даже в митинговой суете, завладевшей массами на прошлой неделе. Тему попытались подхватить фейсбучники, мученически гадая о признаках уникальности, и захлебнулись. Вместо этого возникли параллели с грузинами, которые 30 лет назад проводили в Абхазии митинги в поддержку свергнутого президента Звиада Гамсахурдия, выставляя впереди колонн женщин. Наши то же самое делали при штурме МВД, делится воспоминаниями член общественной палаты. Подстрекали мужчин к силовым действиям и на митинге 5 января нынешнего года. Да, продолжает другой. Я, прочитав вопрос пользователя соцсети, тоже начала искать признаки уникальности, которые могли бы спасти страну от разрушения, а народ от окончательного разложения. Не нашла, но смогла понять автора, который, как и все мы, находится в плену действительно уникальной истории борьбы абхазского народа за свои права и традиционных абхазских протестов. Ими отмечена история Абхазии каждого десятилетия. Если брать досоветский и советский период, то уникальность тех сходов, не митингов. Очевидно, за участие в сходах абхазы несли ответственность. Их изгоняли из страны, объявляли виновной нации, позже исключали из партии комсомола, не принимали на работу и так далее. Но они все равно говорили правду. И вот в этом и заключается разница между протестами 30-летней давности и нынешними. А все потому, что в них не было царя-батюшки или секретаря обкома партии. И они были направлены не на разрушение, а на восстановление. В них была боль за судьбу страны и народа. Примеров бесстрашия много. Я приведу один и с гендерным подтекстом. В 1952 году молодые аспирантки Института языкознания, сестры Шакрыл Тамара и Екатерина, обратились к тирану, еще и грузину, с требованием защитить абхазский народ от грузинского национализма. Отменить обучение на грузинском языке в абхазских школах, прекрасно понимая последствия своей смелости. Ими двигала не попытка прийти во власть, заработать себе политические дивиденды или наворовать, добравшись до распределяющей шляпы. Они просили восстановить права абхазского народа на родной язык и культуру. У грузин и абхазцев нет ни одного из необходимых условий национального единства, общности языка. Лексический состав грузинского и абхазского языка столь различен, что абхазы совершенно не понимают грузинского языка, а грузины абхазского, писали сестры Сталин. Это все к вопросу о женщинах, которые сегодня главные действующие лица на митингах. И не только могут обложить своих оппонентов по матушке, используя все самые современные достижения великого и могучего русского языка, но и пытаются влезть в драку. Вопросы образования языка и топонимики обсуждались и на последнем абхазском сходе в Лыхнинском в 1989 году. «А где нынче интересы страны?» – спрашивает меня моя приятельница. После каждого, штурма. И чем теперь вы, абхазы, отличаетесь от грузин, которые вечно дерутся за должность? Да ничем. Разве что тем, что абхазам Господь дал фору для успешного старта. Море, горы, леса и маленькую страну. Идеальные условия для процветания. И даже народы, проходившие огнем и мечом по нашей стране, оставили нам бонусы в виде памятников архитектуры и уникальных парков. Римляне и византийцы, генуэзцы и русские. Пойми теперь, кто больше любил Абхазию. Переселенцы, покорители или мы, считающие себя избранной нацией. Каждый день во время утренней прогулки я прохожу мимо двух прекрасных парков. Их заложил фабрикант, князь Смецкой. В центре Сухума ботанический сад. Спасибо оккупанту генералу Нраневскому. Главная достопримечательность Гагры – парк ретивого принца Альденбургского, обвиняемого в нецелевом расходовании государственных денег. А жемчужина Нового Афона – монастырь пантелеймоновских монахов. Кто из ныне живущих абхазов, спонсирующих штурмы и митинги, вкладывающих деньги в бесполезные партии и политические организации, может похвастаться щедростью, направленной на восстановление разрушенного санатория Смецкого или погибающих парков столицы? Если кто-то меня не понял, то я поясню. Я не предлагаю ничего отдавать. Я про сохранить и приумножить, чтобы войти в историю не разрушителями, а созидателями. Можете попробовать. У пришельцев хорошо получалось. Их имена с благодарностью будут произносить и наши внуки. Специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачане» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Время рубрики «Голоса». На улицах Тбилиси по поводу приговора бывшему президенту Михаилу Саакашвили жителей опрашивал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Раз Пикров, что вы думаете о приговоре, вынесенном Михаилу Саакашвили?
Аначензе.
Если он действительно виноват в чем-то, если он действительно нарушил законы Грузии, то я считаю, что он должен понести за это наказание. Я не особо разбираюсь в политике и не слежу за событиями, касающимися бывшего президента Михаила Саакашвили. Но могу сказать, что если бы на его месте был я или любой другой человек, нарушивший закон нашей страны, я бы думал точно так же. Все должны отвечать за свои поступки, и все люди равны перед законом.
Неудивительно, что был вынесен такой приговор в отношении человека, который столько вреда нанес стране. В детали этого дела никого не посвящали, поэтому говорить о том, виновен он или нет, я не вижу смысла. Однако мне кажется смешным, что его осудили только по делу об убийстве Гергулиани, признали его виновным в превышении служебных полномочий. Я думаю, можно было признать его виновным и по множеству других дел. Я, конечно, не знаю это точно, но наверняка он немало преступлений совершил в Грузии. Неужели ничего другого не нашли? Наверное, мы чего-то не знаем.
Я думаю, то, что его признали виновным в использовании своих конституционных прав, не вызывает доверия. Считаю, что много других обвинений можно было выдвинуть ему по другим делам. А в данном случае он использовал свои законные права. У него было право амнистировать. Если это разрешено законом, я имею в виду амнистию, то почему это его право называют незаконным? У каждого человека есть право действовать в рамках закона. Я бы сказал, что тут речь идет о человеческой неприязни, нежели об исполнении закона. Что касается сроков 3 года, то я думаю, если его и посадят в Грузии, то на более долгий срок. Либо, в зависимости от того, как будут развиваться события, выпустят намного раньше.
Убийство Гергулиани было большой трагедией для всей его семьи, которая практически сломалась после этого. Для чего нам нужны власти? Для того, чтобы решать подобные проблемы правильно, в соответствии с законом. Не знаю, что там и как произошло, но виновные должны понести за это наказание. Вообще, я ничего по этой теме положительного сказать не могу.
Знаете, если мы будем говорить о моральной составляющей этого вопроса, то можно долго рассуждать на тему, имел ли Саакашвили право амнистировать тех людей. Возможно, в таком случае можно сказать, что он превысил свои служебные полномочия. Однако, если все это было в рамках закона, то я не считаю правильным привлекать его к ответственности. Этот человек все же был президентом.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
В ближайшие дни в Грузию прибудет специальная группа из США, которая изучит состояние безопасности страны и возможности ее усиления, пишет сегодня грузинский еженедельник «Кверис Палитра». Комментируя автору статьи эту тему, грузинский эксперт Мамука Аришидзе отметил, что сегодня для Грузии главным вызовом является нерешенная проблема делимитации и демаркации границ. По его же информации, спецгруппа приезжает для изучения состояния безопасности не только Грузии, но и всего региона, и инициатива такого визита исходит от американской стороны. Вопрос незащищенности границ Грузии – главная проблема. Мы уже 20 лет являемся независимым государством, а демаркация и делимитация наших границ с Россией, а также с Азербайджаном и Армении пока не произведена. Кроме того, в Грузии много учебных заведений, на которые грузинская система образования не распространяется. Никто не знает, какого типа образования получает там молодежь, пояснил эксперт причины предстоящего визита специалистов из США. Вопросы двустороннего сотрудничества между самопровозглашенной Республикой Южная Осетия и Республикой Сербской Боснии и Герцеговины будут обсуждаться в ходе переговоров Анатолия Бибилова и его коллеги Милорада Додика. Как сообщает пресс-служба югостинского МИДа, с 8 по 13 января по приглашению Милорада Додика Анатолий Бибилов посещает с официальным визитом Республику Сербскую. Завтра он примет участие в торжествах, посвященных Дню Республики. Возможность визита обсуждалась в ходе встречи Бибилова и Додика на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2017 года. Как отметил по итогам встречи в Санкт-Петербурге Бибилов, стороны намерены выстраивать дружественные отношения. 78 из 119 погибших в 2017 году военнослужащих Азербайджана, Армении и Грузии являются небоевыми потерями. Остальные погибли в связи с нарушением режимов прекращения огня, сообщает Кавказский узел со ссылкой на данные Института Каспийских военных исследований. В январе 2017 года институт сообщил о 318 случаях смерти военнослужащих стран Южного Кавказа в 2016 году. Институт начал работать в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумерин Ли, возглавлявший Центр журналистских военных исследований «Доктрина» до своего отъезда из Азербайджана в сентябре 2014 года. Две клиники Турции выразили готовность принять на лечение раненого во время спецоперации в Панкисском ущелье Тамерлана Мачеликашвили. Об этом сегодня сообщил телеканал «Рустави-2», передает новости Грузии. После нескольких консилиумов врачи пришли к выводу, что 19-летнего Мачеликашвили можно вывозить из страны для продолжения лечения в зарубежной клинике. По оценкам врачей, состояние Мачеликашвили, который был ранен в голову и плечо во время спецоперации 26 декабря 2017 года, до сих пор стабильно тяжелое. Медики также указывают на то, что динамики ухудшения его здоровья не наблюдается. Теперь семья Мачеликашвили должна решить, где продолжить лечение раненого. По словам членов семьи, они ожидают ответа от Министерства здравоохранения и социальной защиты Грузии по поводу финансирования лечения молодого человека. До этого времени согласие на лечение Мачеликашвили давала только одна клиника в Австрии.
С новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Не прекращаются акции протеста в Гори. Население негодует из-за удвоенных счетов за потребленный в декабре природный газ. Они утверждают, что компания «Сакар Джорджия Газ» умышленно увеличила показатели счетчиков. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
«Прекратите грабить народ». С такими лозунгами несколько десятков жителей Гори собрались перед зданием городской администрации. Участники акции протеста призвали власть обратить внимание на их проблемы, рассказывает местный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гуга Абтиаури.
Несколько дней часть населения Гори возмущается выросшими ценами на природный газ. Как говорят люди, по сравнению с ноябрем, в декабре они получили удвоенный, а в ряде случаев еще больше, счет за потребленный газ. По мнению участников акции протеста, поставщик «Сока Джорджия Газ» искусственно увеличивает показатели счетчиков, и этим должны заинтересоваться как местные власти, так в том числе и прокуратура. Один из организаторов акции протеста Тео Бзиш Швили поясняет, почему сегодня они собрались у здания городского собрания. «Мы обращаемся к власти, потому что она избрана народом, и в это трудное время она должна стать рядом с нами». Но вышедшего к ним навстречу главу городского собрания Давид Размадзе не устроила форма протеста. «Мне, например, не нравятся митинги, поэтому прошу прекратить это. Чтобы встретиться с мэром, выберите 4 представителей. Мы требуем, чтобы он сам вышел к нам», прервали главу Сакрэбулу недовольные митингующие, а одна женщина в сердцах добавила: «Когда выборы, тогда ведь просят нас, чтобы мы вышли». Аргумент оказался действенным. Мэр города Гори Константин Тавзарашвили вышел к протестующим, чтобы лично выслушать их претензии и ответить на вопросы. «Я пока могу сказать лишь одно. Мы донесли до компании «Сока Джорджия Газ» претензии населения. Там нам заявили, что создана специальная комиссия для изучения вопроса, что будут максимально учтены интересы населения. А я, в свою очередь, до конца доведу это дело, чтобы разобраться, почему так случилось с газом для жителей Гори», пообещал мэр города. Разобраться с компанией лично попытались и сами недовольные жители Гори. На прошлой неделе они 2 дня штурмовали местный офис «Сока Джорджия Газ». Представители компании недоумевали по поводу обвинений жителей, в частности, в увеличении счетов, ради которого «Сока Джорджия Газ» смешивает в воздух поставляемый природный газ. «Это ведь вызовет взрыв», — обратился уже к журналистам менеджер корейского филиала «Сока Джорджия Газ» Гига Григолашвили. Выросшие платежи он объясняет следующими причинами. «В прошлом месяце мы сняли показания счетчиков не через 30, а 35 дней. Соответственно, и начисления получились больше. Население летом не так чувствовало, что тариф был увеличен на 6 тетри и составил 57 тетри за кубометр газа. Можете также проверить, в декабре ухудшились климатические условия. Температура упала на 5 градусов по сравнению с ноябрем. Это значительная разница, и она вызвала увеличение потребления газа». Чтобы сбить накал страстей, 5 января в Гори из Тбилиси приехали энергоомбудсмен, представители Министерства экономики, Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, а также «Сока Джорджия Газ». Энергоомбудсмен Саломе Вардиашвили предложила недовольным жителям Гори написать индивидуальные иски для начала административного делопроизводства, которые оградят их от отключения газа до решения вопроса. Часть протестующих так и сделала. Большинство же в этом смысла не увидела, уверяя, что проблема коснулась порядка 40 тысяч абонентов, и потому решать ее надо не на индивидуальной основе, а глобально. Сегодняшние участники акции протеста требовали от властей оказать финансовую помощь. Пик протеста ожидается к концу недели, когда истекает срок выплаты ежемесячного платежа. Отсрочек не предусмотрено, и в случае неуплаты абоненту подача газа будет прекращена. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, маравай, пить.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, 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 хасорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Четверть века прошло после одного из важных событий грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, январского наступления абхазских сил на Сухуми. Об истории этого сражения и о том, как его нынче отмечали в самопровозглашенной республике, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В минувшую пятницу 5 января бурные политические события в Абхазии вытеснили на периферию общественного внимания мероприятия, связанные с 25-й годовщиной неудавшегося штурма Сухума абхазской армии в ходе войны 1992-93 годов, а из моих рабочих планов на тот день – публикацию для «Эхо Кавказа», посвященную данной дате. Ничего, можно обратиться к ней сегодня. Напомню, что, как я сообщал в пятничном репортаже, в тот день в ходе экстренного заседания сессии абхазского парламента с участием президента республики по выяснению правомерности помилования заключенного Георгия Лукава присутствующие почтили минутой молчания память о павших в наступление 5 января 1993 года на Сухум. Но еще, конечно, были возложения цветов общественностью к мемориалу в Сухумском парке Славы, встреча ветеранов в местах былых боев на Гумисте. Хорошо помню, как на пресс-конференции председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба в Гудауте в самом конце 1992-го одна абхазская журналистка требовательно спросила его: «А мы будем встречать Новый год в своих домах в Сухуме?» Явно не задумываясь о таком понятии, как военная тайна. Но, как я писал позднее в своей документальной книге «Абхазская трагедия», на 30 декабря действительно, по некоторым данным, было намечено наступление на Сухум, что могло осуществить надежды моей коллеги и тысяч беженцев, покинувших столицу Абхазии и обосновавшихся в западной части республики. Однако накануне 30 декабря Абхазия утонула в снегах. После этого такой же снежной была у нас разве что прошлая зима. Шедший всю ночь снег заставил наступление отложить, проводить его по сугробам, без маскировочных халатов, было бы просто безумием. Операция началась через неделю, но предпринятая 5 января 1993 года попытка взять Сухум силами в общей сложности 180 бойцов и командиров оказалась неудачной. Переднюю линию обороны противника удалось прорвать, даже овладеть на некоторое время отдельными участками левого берега, в частности кемпингом. В районе Верхнего моста, как пишет военный историк Валико Пачулия, абхазы подбили танк с украинским экипажем. Всего грузинская армия потеряла в тот день 2 танка, 2 установки «Град», 3 артиллерийских расчета. Но основные силы атакующих были остановлены плотным артиллерийским и минометным огнем. На этот раз снегопад во второй половине дня в совокупности с туманом оказался для наступающих спасительным, ибо резко снизил видимость и помог в возвращении пробившимся вперед подразделениям. Команда об отступлении была дана после 6 часов вечера. На абхазской стороне остро переживали неудачу наступления и людские потери. Погибло 37 человек, более сотни было ранено. Когда спустя несколько дней в Сухуме состоялся обмен группы грузинских военнопленных на 23 тела погибших в наступлении абхазских бойцов, СМИ Республики Абхазия заявили, что грузинскими военными совершена бесчеловечная акция. 9-10 января они умертвили 12 военнопленных абхазов и русских. Судебно-медицинская экспертиза установила, что их убили незадолго до выдачи трупов. Тела не успели даже остыть, а перед смертью подвергли пыткам. Январское наступление, среди прочего, показало необходимость введения должности главнокомандующего вооруженными силами Абхазии. В январе им стал Владислав Ардзинба. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Тема вмешательства Кремля в политическую жизнь всех своих соседей, Европы, это одна из самых обсуждаемых тем последний год. О нынешнем кризисе и о столкновении двух геополитических ориентаций Молдавии на Россию и на Евросоюз в интервью «Радио Свобода» рассуждает бывший депутат молдавского парламента, председатель Ассоциации политологов Республики Молдова Оазу Нантой. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
Все происходящее в Молдавии сейчас густо замешано на этой же теме, на обвинениях соответствующих в адрес президента.
Много лет назад я впервые попал в Израиль к своим друзьям. И когда включил телевизор, обнаружил у них в пакете около 200 телевизионных каналов, из которых половина были арабские, в том числе и Аль-Джазира. И никто это не рассматривал как информационную войну против Израиля по той простой причине, что граждане Израиля консолидированы вокруг идеи национального государства, и эти каналы не делали из них агентов, не знаю чьих. Мы, когда говорим о постсоветском пространстве, мы должны разделить это постсоветское пространство на балтийские страны, которые вернулись в лоно цивилизации европейской, и страны, которые застряли in between из-за коррумпированности и некомпетентности своих политических элит. Однако мы не можем отрицать тот факт, что эти политики, которых мы критикуем, они все-таки избраны. И если возвращаться к таким политикам, каким был Владимир Воронин в 2001 году или Игорь Дадон 13 ноября 2016 года, они цинично эксплуатируют вот эту постсоветскую ностальгию того сегмента социального, который не сумел адаптироваться к новым вызовам, и который легко манипулируем этими месседжами из российской пропаганды, на которые перенимаются местечковыми политическими спекулянтами. Поэтому, когда мы говорим о России, то я могу вспомнить, например, 22 марта 2015 года, когда состоялись выборы главы местной администрации в Гагаузской автономии, Ташкент. Это было разнузданное, совершенно циничное и беспредельное вмешательство со стороны Российской Федерации, которое навязало жителям автономии Ирину Влах в качестве башкана, которая с первого тура стала этим башканом.
Новый год с новым мэром. Этой осенью Давида Нормания на посту градоначальника сменил Каха Каладзе. Нормания, уходя, подвел итоги своей трехлетней работы и подсчитал все. Даже то, сколько заданий он дал своим подчиненным за это время. Более 1000. С 2014 года в Тбилиси, по словам бывшего мэра, было обустроено 196 новых скверов. Реабилитировано 463. Помимо этого, было отремонтировано 7 миллионов квадратных метров дорог. Из них 3 миллиона капитально. В столице за этот период было высажено более 700 тысяч деревьев. Проведено исследование 16 мостов. При поддержке мэрии отреставрировано 51 историческое здание в рамках проекта «Новый Тифлис». Прошло около 900 масштабных культурных мероприятий. Градоначальник привел множество других статистических данных и заявил, что ему есть чем гордиться.
Мы сумели сделать очень много полезных проектов для нашего города и горожан. Каждый из нас может ими гордиться. Замена старых автобусов была для нас приоритетом. В общей сложности мы закупили 143 новых автобуса. Было установлено 700 новых остановок. Также мы восстановили работу канатной дороги, соединяющей парк Ваке с Черепашьим озером, который не функционировал в течение 9 лет.
Между тем, Эреклео Рушадзе, представляющий НПО «Международная прозрачность Грузия», полагает, что гордиться Нормания особо нечем. Нужно учесть, разумеется, что и наследство ему досталось в свое время непростое. Однако за годы его пребывания на этом посту им ничего действительно важного сделано не было.
Решением таких проблем, как бедность, безработица, должны заниматься не только местные власти, поэтому было бы несправедливо требовать этого только от Нормания. Однако то, что касается вопросов управления городом, к примеру, развития управления транспортной системой, системой планировки и застройки города, экологической политики, все они как были проблемными в 2014 году, так и остаются сегодня. Эффективных систем их регулирования так и не было создано.
По мнению наблюдателей, у Кахи Каладзе, который одержал на выборах внушительную победу, будет гораздо больше возможностей изменить облик Тбилиси, чем у Давида Нормания. Считается, что он, в отличие от предшественников, наделен относительной свободой действий. Так, первым громким решением нового мэра стало упразднение 20 структур столичной мэрии. Среди них зональный совет, орган, выдающий разрешение на строительство. Он обрел скандальную славу из-за пренебрежительного отношения к историческим и рекреационным зонам, легко меняя их статусы в угоду частных коммерческих компаний.
С этой инициативой мы сегодня же обратимся к соответствующим органам, к Сакребулу. Функции зонального совета соответствующей структуры мэрии будет выполнять под моим личным контролем.
Самое последнее решение зонального совета, вызвавшее бурю негодования в обществе, пришлось на октябрь. Тогда с его подачи Сакребула удовлетворила ходатайство мэрии Тбилиси об изменении статуса земельных участков для компании «Табори Резортс», аффилированной с основателем грузинской мечты миллиардером Бедина Иванишвили. В результате компании досталось около 7 тысяч квадратных метров в центре Тбилиси, у сквера Пушкина и у территории ботанического сада на склоне горы Табори в районе Салалаки, вблизи резиденции Иванишвили. Зональный совет стал инструментом, благодаря которому изуродован облик Тбилиси. В один голос говорят специалисты и защитники исторического облика столицы Грузии. Председатель НПО Тбилиси Самкари Цира Элисашвили не умаляет роли решения Каладзе. Однако...
В тех условиях, в которых приблизительно 15-20 лет идет застройка Тбилиси, и с учетом той реальной картины, которая у нас уже есть и которую, к сожалению, мы никак не изменим, сегодняшнее решение запоздало. Но если рассматривать все это как одно из первых политических решений нового мэра, то этот шаг рассчитан очень профессионально, и сделать его не хватало смелости предыдущим мэрам.
Впрочем, без изменения существующих правил, продолжает Сира Элисашвили, столицу невозможно будет защитить от вредоносных решений. Этого мнения придерживается и старший аналитик грузинского филиала Transparency International Лаша Синашвили, один из авторов исследования о несовместимости интересов и рисков коррупции в зональном совете.
Нет никакого ограничивающего механизма, который предотвратил бы конфликт интересов и риски коррупции. В мэрии остаются структуры, ответственные за изменение зональных статусов. Остается упрощенное правило, к примеру, изменение статуса рекреационной зоны для строительства там жилого корпуса. Если не будут изменены существующие правила, не будет изменен подход мэрии к проблеме в целом, упразднение того или иного совета дело не исправит.
Земельный участок, полученный компанией Табори Резортс, предположительно пойдет под осуществление амбициозного проекта отца-основателя грузинской мечты Бедина Иванишвили «Панорама Тбилиси». А это, в свою очередь, то начинание, которое поставит крест на когда-то вполне реальные возможности включить старый Тбилиси в перечень старейших городов-памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, говорит искусствовед София Киласония. Около 10 лет назад у Грузии были все шансы добиться этого. Впрочем, это, как оказалось, шло вразрез с интересами как прошлой, так и нынешней власти.
Если эта зона старого Тбилиси, войдет в ареал защиты ЮНЕСКО, там больше нельзя будет с такой легкостью продавать здания. Там не смогут хозяйничать инвесторы, местные бизнесмены, не смогут распределять это пространство в соответствии со своими коммерческими интересами. Именно поэтому предыдущая власть растянула этот процесс ЮНЕСКО, а нынешняя фактически похоронила его. Существуют определенные требования. Высота новых зданий, к примеру, не должна превышать определенную планку, иначе город больше не будет считаться старым, а проект «Панорама Тбилиси» существенно превышает эти ограничения.
Говорит искусствовед. Сегодня на одно парковочное место в Тбилиси, согласно данным организации Hub Georgia, приходится 15 автомобилей. А это, в свою очередь, означает, что 14 из этих 15 водителей довольствуются альтернативными возможностями. Паркуются на тротуарах, проезжей части, в скверах и прочих, не предназначенных для парковки местах, создавая при этом неудобства другим водителям и пешеходам. Парковка – проблема болезненная, поэтому все кандидаты в мэры в своих предвыборных обещаниях акцентировали внимание на ней. Кахкаладзе, уже став мэром, повторил, что отступать не намерен. Деятельность компании «Сити Парк», имя которой стало нарицательным, берет начало в 2007 году. Тогда между этой компанией и городской мэрией был оформлен договор, множество пунктов которого остаются засекреченными. Известны лишь некоторые детали. Каждый автовладелец за парковку на специально выделенных на улицах местах ежегодно выплачивает компании 50 лари. Взамен компания обязалась разметить и создать новые парковочные места, а также обеспечивать зарплатой и обмундированием персонал. После прихода к власти грузинской мечты сити-парк оказался в опале. Бывший мэр Давид Нормания обещал горожанам поставить на место компанию, которая ничего не сделала для упорядочения парковочной системы. Но сити-парк оказался ему явно не по зубам. В свою очередь Каха Каладзе в эфире телекомпании «Меди» заявил, что взаимоотношения с компанией сити-парк будут протекать на полях судебных инстанций.
Если посмотреть на политику штрафов этой компании, то увидим, что 99% из выписанных компаний, впоследствии оспоренных в суде гражданами штрафов, решались в пользу автолюбителей. Следовательно, возникает вопрос, что эта компания действует незаконно, поэтому мы выберем правовой путь. К разбирательству подключаться юристами будем работать в этом направлении.
В ответ на это глава пресс-службы сити-парка Леван Табидзе заявил, что мэр подал общественности искаженную информацию.
Избранный мэр говорит о непонятных 99%, когда, как в реальности, обжалуются только 0,2% штрафов, из которых большую часть выигрывает наша компания. Вопросы были у бывшего мэра Нормании. Городское правительство заказало исследование в связи с деятельностью сити-парк, одной авторитетной аудиторской компании. Впоследствии та опубликовала заключение, в котором говорилось, что не существует никаких оснований для разрыва контракта. Этот факт подтвердил, что компания осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законом.
Специалисты затрудняются предугадать итоговый результат нового разбирательства. Однако, по мнению Гейлы Квашилава, некоторые детали договора безнадежно устарели, так как нынешняя ситуация в городе кардинально изменилась за последнее десятилетие.
Недостаточное количество мест для стоянки превратилось в общегородскую проблему и портит жизнь пешеходам, так как многие паркуются на тротуарах. Эти факторы мешают нормальному развитию столицы и повышают напряжение в обществе. По этой причине сити-парк неминуемо придется считаться с городскими властями, так как количество автотранспорта растет, а из-за бездействия компаний парковочных мест не прибавляется. Исходя из критической ситуации, власти могут потребовать изменения условий контракта. Я уважаю интересы частного бизнеса, но фактически город находится на грани форс-мажора. Необходимо исходить из международного опыта, передать эти функции, как часто бывает, муниципальным властям, а доходы направить на ремонт дорог и строительство стояночных мест.
Продолжая тему транспорта, этой осенью в Тбилиси открылась 23-я станция метрополитена «Государственный университет». Дизайн новой станции лаконичный. Это мозаика на белом фоне, в которой преобладают оттенки синего и зеленого. Попасть в нее можно с проспекта Важа-Пшавела и с улицы Сандро-Эули. Строительство этой станции метро началось еще в советские годы, но на 20 лет было остановлено. 2 года назад его возобновили. Азиатский банк развития инвестировал в проект 84 миллиона лари, сказал премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, который вместе с другими представителями правительства присутствовал на открытии новой станции.
Я обязательно хочу отметить, что в строительстве этой станции принимало участие более 2000 человек. Я благодарю каждого из них. Их труд был очень важен для достижения успешного результата.
Сотрудник метрополитена Малхаз Шарикадзе принимал непосредственное участие в строительстве станции еще в самом начале, более 20 лет назад. В 2015 году, когда оно возобновилось, инженер был назначен руководителем процесса.
Когда строительство уже подходило к концу, процесс был остановлен из-за отсутствия финансирования. Эти годы несли серьезный урон той работе, которая была проделана тогда. Например, перрон, на котором мы стоим сейчас, был построен заново, потому что был сильно поврежден.
По популярности среди всех видов общественного транспорта метро на сегодняшний день занимает 3-е место в Тбилиси. Чаще всего люди пользуются маршрутками и автобусами, говорит Эко Лалиашвили, представляющая Альянс за безопасные дороги. Станции метро в Тбилиси всего 23, соответственно, подземка доступна не во всех районах города. Строительство новых станций – дело крайне затратное, поэтому развивать общественный транспорт следует и в других направлениях. К примеру, говорит Лалиашвили, важно, чтобы метро было лучше связано с другими видами общественного транспорта, чтобы ходили чаще поезда, так как сегодня они крайне перегружены в часы пик. Только так можно бороться с пробками на дорогах, считает Лалиашвили.
Метро – это своего рода позвоночник общественного транспорта, поэтому его развитие очень важно. Впрочем, открытие одной новой станции, разумеется, не сможет справиться с нашей ежедневной проблемой – пробками. Нужно развивать всю сеть общественного транспорта. В конечном счете, общественный транспорт должен быть дешевле и удобнее, чем личный автомобиль.
К концу этого года в Тбилиси прошла необычная акция «Перформанс», направленная против проблемы загрязненного воздуха. Проснувшись утром, тбилисцы увидели, что Галактион Табидзе, Илья Чавчавадзе, Акаки Церетели, Александр Пушкин и другие люди, стоящие на постаментах, надели медицинские маски. Ответственность за содеянное взяла на себя группа людей, именующая себя «кислородными ниндзя». В офис грузинской службы «Радио Свобода» тогда пришло письмо с пометкой «Срочно». В конверте оказалось послание, написанное в лучших детективных традициях, буквами, вырезанными из журнальных текстов, и диск с фотографиями задыхающихся памятников в масках. Люди, именующие себя кислородными ниндзя, написали: «Мы требуем чистый воздух в городе. Это только начало». Мэрия отреагировала оперативно уже к полудню. Представители службы по очистке города помогли памятникам вдохнуть тбилисский воздух. Сняли с них респираторные маски. Вице-мэр Ираклий Хмаладзе назвал содеянное актом вандализма. Правда, уже на следующий день Каладзе сказал, что в мэрии просто не сразу разобрались с ситуацией. А Хмаладзе в знак солидарности с ниндзя уже второй день подряд сам входит в респираторные маски.
Каким был 2017 год для Тбилиси, рассказала Анастасия Славинская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.